Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, с политологом, американистом Яном Веселовым мы объясняем и обсуждаем происходящее в Америке. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает сегодня.
Ну что, займемся файлами Эпштейна?
Да, погрузимся, так сказать, с головой в пучину.
Это точно. Во вторник Палата представителей США практически единогласно поддержала инициативу полностью раскрыть все несекретные материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Несекретные, потому что там есть еще часть, которая не раскрывается. А Джеффри Эпштейна, финансиста, признанного виновным в сексуальных преступлениях, и бывшего приятеля Дональда Трампа, или бывшего знакомого, друга, не знаю, как лучше его классифицировать. Но сам Дональд Трамп, как вы знаете, утверждает, что прекратил общение с Эпштейном еще в начале 2000-х годов, задолго до его первого ареста. После голосования в Палате представителей, где «за» высказались 427 конгрессменов обеих партий, и только один республиканец выступил против, документ практически мгновенно прошел и в Сенате. Лидер демократов Чак Шумер предложил принять законопроект без прений, и ни один сенатор не возразил. Я напомню, что законопроект этот называется «Акт о прозрачности файлов Эпштейна», был внесен совместно демократами и республиканцами. И вот теперь этот документ направили президенту, а он уже может его или подписать, или наложить на него вето. Если закон вступит в силу, благодаря подписи Трампа или за счет того, что Конгресс, например, преодолеет возможное вето, тогда Министерство юстиции должно будет обнародовать все, как я уже сказала, несекретные документы, материалы расследований, файлы, переписку, любые другие данные, связанные с делом Эпштейна. Как ты думаешь, что сейчас сделает Дональд Трамп?
Ну, Дональд Трамп публично сказал, что подпишет законопроект. Он за несколько дней до голосования сказал, что призывает своих однопартийцев за него проголосовать. Что на самом деле примечательно, учитывая, что, ну, как минимум, за неделю до этого и прошлые месяцы он выступал против этого законопроекта, говорил о том, что это такая попытка демократов отвлечь внимание от достижений его администрации, что он никак не связан с Эпштейном и что не нужно публиковать эти файлы, там нет ничего интересного. Сказал, что там все очень достаточно скучно. И это интересно, потому что так резко поменялась его позиция, и не просто поменялась, а все ведь не ограничивалось такими исключительно словесными интервенциями с его стороны. Тех четырех республиканцев, которые вот изначально поддерживали этот законопроект, Трамп не только активно критиковал некоторых из них, например, конгрессвумен Лорен Боберт из Колорадо, он даже пригласил в Белый дом, вот в ситуационную
комнату. Не только критиковал, я бы сказал, но и обрабатывал.
Да, да, пригласил ее в ту самую ситуационную комнату, которую во многих фильмах показывают, где президент принимает какие-то важные решения, связанные с военными вопросами, и там ей говорила о том, что она все-таки должна отозвать свою подпись. Она сделать это отказалась. Отказался также и Томас Мэйси из Кентукки, который вообще стал таким личным врагом Трампа, потому что именно как раз из-за файлов Эпштейна Трамп постоянно угрожает, что выставит ему конкурента на праймерис. Мэйси не сдается и теперь как раз себе записал в копилку такую значительную, на самом деле, победу. Ну и плюс, конечно, стоит отметить и Марджери Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, которую традиционно считают такой консервативной трамписткой, прям вот насколько это возможно.
Ну, я бы даже сильнее сказала, я бы сказала, что это очень одиозная фигура, которая появляется в связи с такими новостями, которые все обсуждают, в частности, известна ее позиция по Украине, она выступает против помощи Украине, и, в принципе, ее позиция по помощи другим странам, другим государствам, она, кстати, вот немного отличается от позиции самого Дональда Трампа, который помогает, но выборочно.
Да, Грин, наверное, представляет именно такое изоляционистское крыло республиканской партии. И вот, собственно, внешняя политика — это тоже один из вопросов, по которому она расходилась с Трампом и в отношении Украины, и в отношении Израиля. И вот файлы Эпштейна тоже стали еще одним вопросом, по которому возник между ними такой раскол. Трамп ее публично очень сильно раскритиковал, назвал ее предательницей. Сама Грин жаловалась, что после этого она стала получать звонки звонки с угрозами, звонки о том, что у нее в доме заложена бомба, ну и призывала как-то охладить все-таки вот этот пыл политической риторики, хотя раньше она сама тоже на самом деле вовлекалась вот в подобные горячие дискуссии, но за последние, мне кажется, несколько недель она изменила сильно свой политический образ и теперь стремится к такой большей умеренности, что ли, говорит о том, что все-таки вот хватит демократам и республиканцам настолько ожесточенно спорить, представлять себя друг друга врагами, нужно все-таки как-то вот действительно подуспокоиться. И это тоже, на самом деле, примечательно, да, насколько образ политика из такого консервативного радикала смещается в сферу такого, ну, более приемлемого, более стандартного американского политика.
Да, это очень интересная история. Во-первых, кстати, я еще добавлю, она предостерегла, сказала, что если вот со мной что-то случится, то это может быть связано с попытками остановить разоблачение, и подчеркнула, что она не склонна к суициду, там никаких подобных мыслей у нее не было, на всякий случай. И действительно, ее история очень показательна, потому что она не просто представляет какую-то точку зрения, там определенное крыло, а она вот, что называется, такая оголтелая, вот я ее назвала одиозной, все подобные эпитеты к ней более чем подходят. Она распространяла и там разные конспирологические теории. И, в общем, она просто вот это то, что, наверное, в России называют турбопатриот или ультрапатриот, там разные есть названия. Вот турбопатриотка такая, которая была просто ну всей душой за Трампа и даже больше, чем надо. А сейчас, получается, она как бы от него отворачивается. И я видела уже шутки, я помню, мы с тобой переписывались перед тем, как мы начали готовить эту программу, и я написала, что она, как Пригожин, сейчас пойдет на танках на Вашингтон, пошутила. И потом я увидела еще несколько подобных шуток именно про Пригожина, как человека, который во всем помогал Путину, поддерживал его режим, а потом вдруг вот что-то произошло, и именно вот это турбопатриотическое крыло, которая стала критиковать Путина за то, как он ведет войну, именно оно высказывало, вот какое, стало высказывать какое-то недовольство.
Да, это правда. Вот как минимум несколько таких политиков, которые вроде как с одной стороны фондовые трамписты, но с другой стороны раскрывают себе вот это представление о том, что их понимание любви к родине, оно не означает автоматически любовь к правительству. И все-таки это тоже, мне кажется, определенный плюс есть, да, хотя этих политиков, конечно, многие критикуют за их радикализм, но тем не менее их определенная принципиальность, что у них есть действительно какие-то принципы, когда эти принципы расходятся с тем, что делает администрация Трампа, они не боятся об этом заявить, в отличие от многих республиканцев, да, многие из которых публично говорили о том, что они не будут голосовать за этот законопроект, потому что президент его не хочет. А как только президент Трамп поменял свою позицию, они сказали, ну, конечно, мы за него проголосуем, потому что президент хочет, чтобы за этот законопроект проголосовали, поэтому мы за него проголосуем.
То есть ты думаешь, вот на этом этапе, когда он уже поступил президенту, на этом этапе интриги уже не будет, он его подпишет? Или там, возможно, еще какие-то неожиданные повороты?
Не, я думаю, что интрига, безусловно, возможна, потому что, с одной стороны, законопроект требует от Министерства юстиции опубликовать все файлы уголовного дела самого Эпштейна и его подельницы Гислин Максвелл в течение ближайшего месяца. Но есть несколько нюансов, как это всегда бывает. Во-первых, указано, что генпрокурор может не публиковать документы, если они могут навредить действующим расследованиям или действующим уголовным делам, а пару дней назад как раз генпрокурор Пэм Бонди после поста Трампа заявила, что расследование теперь ведется в отношении связи Эпштейна с бывшим президентом-демократом Биллом Клинтоном, советником его администрации Ларри Саммерсом, банка JP Morgan, и, соответственно, вот используя эту лазейку, часть документов можно будет удержать, сказать, что мы вот сейчас ведем расследование, поэтому какие-то документы мы не можем публиковать, это навредит возможному уголовному преследованию. С другой стороны, есть и другая лазейка, которая касается именно секретных документов. Там указано, что если эти документы могут представлять угрозу национальной безопасности, то их тоже можно не публиковать. Но, как мы прекрасно знаем, национальная безопасность — это такая очень обтекаемая формулировка, под которую можно на самом деле при большом желании подвести все что угодно, и особенно в контексте Эпштейна, учитывая, что у него были обширные знакомства, в том числе во внешней политике, там, от саудовской королевской семьи до бывшего премьер-министра Израиля, многие вспомнят, конечно, принца Эндрю. То есть и под этим соусом тоже можно будет сказать, что вот какую-то часть документов мы можем не публиковать. Плюс, конечно, мы до сих пор не знаем все-таки, какие действительно масштабы этих документов, сколько их в распоряжении правительства, сколько из них будет опубликовано, сколько не будет. И у меня вот есть ощущение, что даже если большинство документов этих будет опубликовано, из-за того, что Белый дом вот так долго лавировал с этой историей, во время избирательной кампании говорил, что обязательно нужно все опубликовать, правда должна быть скрыта, потом сказал, что, в общем, ребят, не на что тут смотреть, мы файлы посмотрели, там все скучно, ничего интересного, никто ничего плохого не сделал, кроме Эпштейна, поэтому публиковать ничего не нужно, а теперь нужно опять публиковать. Мне кажется, у многих американцев, и это опять же тоже не касается там республиканцев-демократов, будет ощущение все равно того, что правительство в итоге что-то утаило.
Да, будет ощущение, оно пока есть, пока не опубликованы эти файлы. И вообще надо сказать, что тема файлов Эпштейна, она, я ненавижу это выражение, но придется его применить, проходила красной нитью вот через всю повестку бурную, насыщенную американскую последних месяцев. И американское общество эту тему не отпускало. Вот что бы ни случилось, что бы ни перекрывало, не пыталось перекрыть эту тему, там и шатдаун, и какие-то внешнеполитические дела, и такие проблемы, и сякие проблемы. Ничего не перекрывало эту тему. Люди продолжали о ней говорить. Каждый раз, когда был какой-то протест, или даже если это одиночный пикет, то вспоминали файлы Эпштейна. И вот эта тема, она везде фигурировала. От протестов до мемов в соцсетях. Они постоянно всплывали, потому что мемы, они отражают актуальность той или иной повестки. Так вот, эти мемы про Эпштейна, они не прекращались ни на минуту, и люди продолжали об этом напоминать так или иначе, серьезно или в шутку.
Да, и опять же, говорили об этом и демократы, и республиканцы, то есть это не то, чтобы исключительно какая-то повестка одной партии, хотя, опять же, Трамп, когда он говорил о том, что документы эти нельзя публиковать, он говорил о том, что это вот как раз демократическая повестка, что это попытка отвлечь внимание как раз от достижений его администрации, от того, что закончился шатдаун, вот, что демократы пытаются перехватить эту повестку. Но мне кажется, что в конечном счете этот вопрос действительно актуален был не только для демократов, но и для многих американцев, невзирая на их партийную принадлежность. Опять же, учитывая то, как команда Трампа во время избирательной кампании агитировала за публикацию этих файлов, многие консервативные избиратели, они как раз ждали этого от администрации, что это все-таки случится, но вот они были разочарованы, потому что мы помним, как в феврале Белый дом с помпой объявил о публикации первого этапа файлов Эпштейна. Тогда даже консервативных инфлюенсеров разных пригласили в Белый дом. Они там фотографировались с такими папочками, на которых было написано «файлы Эпштейна». В итоге оказалось, что большинство этих файлов уже публиковались ранее. Ничего нового там нет. Тогда было заявлено о том, что обязательно будет этап уже второй. Помбунди говорил, вот у меня буквально на столе лежит список клиентов Эпштейна, а потом через несколько месяцев объявили о том, что, во-первых, никакого списка клиентов нет, а во-вторых, самих файлов ничего интересного и инкриминирующего нет, поэтому их публиковать не нужно. Поэтому в этом плане это не про как бы партийный футбол, да, скажем так, не про какой-то циничный политический расчет, действительно вопрос, который интересовал избирателей, невзирая на их политическую партийную принадлежность.
Ну вот тут возникает вопрос, почему же Трамп так резко поменял свою позицию? Какие тут могут быть мотивы?
Мне кажется, здесь есть два фактора. Во-первых, то, что многие республиканцы действительно были готовы голосовать за этот законопроект. Мы помним, что изначально только четверо республиканцев поддерживали вот эту петицию, которая позволяла вынести законопроект на голосование в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который выступал против этого законопроекта. Но когда стало понятно, что голосование все-таки будет, как минимум, десяток республиканцев публично заявили о том, что они проголосуют. Не публично, по разным оценкам говорилось о том, что от 50 до 100 конгрессменов-республиканцев законопроект поддержат. И, скорее всего, Белому дому просто не хотелось показывать такой раскол внутри партии, тем более по такому вопросу, ну, достаточно щекотливому для Белого дома и для Трампа лично. Плюс, конечно, был еще и другой фактор, то, что где-то за неделю до этого Палата представителей опубликовала часть архива электронной почты Джеффри Эпштейна, который получили от юристов его наследников. И там тоже было много спекуляций касательно того, что в этих письмах, какое отношение имеет Трамп к этим письмам, потому что он там неоднократно упоминается. И мне кажется, два этих фактора, они все-таки убедили Белый дом, что тут, как говорится, не можешь победить, возглавь, что если все-таки не получается отбить этот скандал, то нужно попытаться как-то эту волну недовольства оседлать.
Но надо сказать, что вопрос этот действительно очень чувствительный для Дональда Трампа. Он не раз это показывал, как-то это проявлялось в его поступках, заявлениях. И вот совсем недавно, буквально накануне, еще один скандал с журналистами, которым Дональд Трамп, ну прямо скажем, регулярно хамит. Он на борту Air Force One в ответ на вопрос журналистки Кэтрин Люси из Bloomberg News, как раз о письмах Эпштейна, сказал, и она там продолжала задавать вопрос, настаивала, добивался ответа, и он ей в итоге сказал «тихо-тихо, свинка», «quiet, quiet, piggy». Это, конечно, все процитировали, и это, в этом нет, я бы сказала, ничего удивительного, потому что он не раз хамил репортерам и высказывался, ну, так скажем, очень негативно там, о телекомпаниях, газетах, разных американских медиа, неуважительно, так мягко говоря. Но это в любом случае показательный момент, который, по всей видимости, говорит что, о том, что, во-первых, эта тема чувствительна, во-вторых, ну, еще раз показывает вот манеру общения с прессой нынешней администрации.
Да, был и другой пример тоже несколько дней назад, когда, по-моему, журналисты ABC News тоже задавали Трампу вопрос про файлы Эпштейна. Он тогда обвинил журналиста, что он нарушил субординацию. Не очень понятно, какая субординация, да, вроде как мы не в армии, чтобы журналист не мог президенту задать вопрос. И, конечно, уже не первый раз заявил о том, что телеканал ABC News нужно лишить лицензии на вещание. Что,
сказал, вашу дерьмовую компанию надо лишить лицензии.
Ну вот да, да, вот такие вот эпитеты все чаще мы слышим Дональда Трампа. Поэтому да, заметно, что именно вопросы про Эпштейна Трампа действительно задевают. То есть он действительно чувствует себя всегда некомфортно, когда отвечает на эти вопросы. Понятно, что он всегда все отрицает, говорит о том, что с Эпштейном он не виделся уже достаточно давно. Что, кстати, тоже стало одной из тем вот в этом архиве переписки, потому что в нескольких из писем Эпштейн пишет, что он виделся с Трампом в 2017-2019 годах, последний раз, по-моему, где-то за месяц до своего ареста, после которого он погиб, да, в тюрьме, где его содержали, что на самом деле тоже противоречит версии Трампа, потому что Трамп говорил, что да, они были знакомы там, на протяжении 90-х, 2000-х годов, но вот в 2004 году у них произошла ссора, и после этого они никак не общались. И тоже будет интересно, подтвердится ли эта информация? Это тоже может стать потенциальным скандалом, если Трамп виделся с Эпштейном уже когда стал президентом.
Ну, прежде чем мы начнем говорить вот о том массиве переписки, который был опубликован, там много интересных аспектов, на которые хотелось бы обратить внимание, я думаю, нам стоит еще сказать, что все это происходит на фоне того, что подельницу Эпштейна перевели в другую тюрьму.
Да, Гислейн Максвелл, главная подельница Джеффри Эпштейна, которая получила, по-моему, 20-летний тюремный срок, которая пытается его сейчас оспаривать, но безуспешно, ее администрация Трампа перевела в тюрьму минимальной строгости, если минимально строгого режима, если можно так сказать, что на самом деле противоречит в внутренним правилам бюро тюрем, Федерального бюро тюрем, потому что с такой уголовной статьей предполагается, что человек не может содержаться в таких хороших условиях. Вот. Но стало известно, что Максвелл сидит даже еще лучше, чем предполагалось, потому что даже в этой тюрьме минимальной строгости у нее много различных, ну скажем так, плюшек. То есть она получает еду, ей приносят прямо в камеру. У нее неограниченный запас туалетной бумаги. Да? Это, конечно, звучит смешно, да? Но вот в контексте тюрьмы это иногда бывает важно. То есть даже по сравнению с другими заключенными, с которыми она там находится, она сидит в достаточно приятных и комфортных условиях. И случилось это как раз после того, как она пришла на допрос к заместителю генерального прокурора, который по совместительству раньше был бывшим адвокатом Дональда Трампа, вел его уголовные дела, Тодом Бланше. Вот, они даже записали это интервью, Минюст его потом опубликовал. И вот на этом допросе Максвелл заявила о том, что никогда не видела, чтобы Трамп делал что-то плохое, не может ничего плохого про него сказать. Правда, она там говорила, что она вообще не имеет никакого отношения к преступлениям Эпштейна и вообще ничего про это не знает, поэтому слова Максвелл все-таки нужно воспринимать с здравой степенью скепсиса. Вот. И после этого как раз она получила такие достаточно комфортабельные условия содержания в тюрьме. Плюс сейчас очень много разговоров о том, что юристы Максвелл выпрашивают у Дональда Трампа помилование.
Ну и конгрессмены обратились с письмом в бюро тюрем и выразили озабоченность тем, что перевод может быть наградой за сотрудничество или за молчание.
По крайней мере, вот с точки зрения какого-то публичного восприятия это выглядит безусловно так. То есть Максвелл дает это интервью, говорит о том, что про Трампа ничего не может плохого сказать, ее сразу переводят в другую тюрьму. То есть это действительно выглядит как определенная награда, плюс вопрос помилования, да, на который Трамп тоже как-то достаточно уклончиво отвечал, говорил о том, что он об этом не думал, что вот нужно на это посмотреть, что тоже достаточно странно. Казалось бы, вот в таких условиях было бы логично Трампу говорить о том, что нет, ни при каких условиях он, конечно, не будет помиловать человека, осужденного за такие страшные преступления. И это, в общем, даже можете меня больше про такое не спрашивать. Но вот он постоянно дает такие, на самом деле, достаточно уклончивые ответы, что, опять же, дает основания для вот каких-то таких подозрений.
Теперь о том, что в письмах. Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали около 23 тысяч документов из архива Эпштейна. Среди этих писем несколько, в которых Эпштейн пишет, что Трамп знал о девочках, цитата. И в одном письме 2019 года он утверждает, что Трамп просил Гислейн Максвелл остановить что-то, но непонятно, о чем именно идет речь. В другой переписке 2011 года Эпштейн говорит Максвеллу, что Трамп, по его словам, провел много часов в его доме. Еще один фрагмент в письме журналисту Майклу Вулфу. Эпштейн обсуждал, как управлять пиар вокруг, как выстраивать пиар вокруг отношений с Дональдом Трампом и как подавать факты. В общем, там много интересных моментов вот в той части, которая была опубликована. И мне кажется особенно интересным то, о чем написало британское независимое издание Byline Times. Оно проанализировало опубликованную Конгрессом переписку Эпштейна и Стива Беннона, главного стратега MAGA, Make America Great Again, за 18-19 годы. И письма показывают, что Эпштейн активно помогал MAGA, давал политические советы, предлагал схемы финансирования через криптовалюту, включая обход всяких ограничений, организовывал контакты с европейскими лидерами и так далее. А Беннон в ответ делился внутренними планами республиканцев, обсуждал создание правой коалиции, которая должна была ослабить движение МИТУ на десятилетия, как он писал. Эпштейн шутливо предлагал создать церковь для защиты переписки от расследования Мюллера. И Беннон ему отвечал, работаю над этим. В общем, письма эти, как выяснило независимое британское издание Byline Times, опровергают публичный нарратив Беннона о том, что Эпштейн был орудием, так называемым орудием либеральной элиты или глубинного государства. То есть все наоборот, Эпштейн выступал партнером фактически Беннона и медиаконсультантом.
Да, ну тут, во-первых, стоит отметить, что Трамп очень часто упоминается в этих переписках, но, опять же, это само по себе ничего не значит. Да? То есть вот мы, Ксения, с тобой переписываемся, да, и тогда упоминаем Трампа. Да, это же не говорит о том, что мы с Трампом в каких-то отношениях состоим. И часто Трамп там упоминается в достаточно негативном контексте, где Эпштейн очень негативно о нем отзывается, говорит, что он очень плохой человек, что вот... И, кстати, упоминают, что он единственный человек, который может его свалить, ну, то есть нанести ему какой-то репутационный ущерб. И поэтому тоже то, что в этой переписке, нужно с определенным скепсисом воспринимать, потому что получается, что у нас таких два очень ненадежных источника. С одной стороны, Эпштейн, которому не нравится Трамп, а с другой стороны, Трамп, который... пытается заявлять о том, что у него никаких связей с Эпштейном не было, и очевидно, что оба источника, они тут, ну, как минимум, не до конца откровенны. С другой стороны, да, вот это очень интересная переписка со Стивом Бэноном, человеком, который, казалось бы, представляет такое популистское крыло республиканской партии против миллиардеров, против засилия крупного бизнеса, да, вот за такого простого американского работягу и так далее. И тут мы видим, что очень активная переписка идет с Джеффри Эпштейном, причем на протяжении 17-18 годов, то есть времени президентства Дональда Трампа, когда Беннон еще был советником в администрации Трампа, потом он ушел, но все равно сохранял связи с Белым домом. И иногда там обсуждения такие, ну, реально прям практические. То есть когда, например, шло... утверждение кандидата в Верховный суд Бретта Кавана, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, Эпштейн давал Беннону советы, как вот лучше с точки зрения пиара выстраивать защиту его кандидатуры, что тоже, на самом деле, примечательно, учитывая, что, ну, в общем, Эпштейн все-таки не политик, да, и зачем мы о таких вопросах разговаривать с Бенноном.
Но также, мне кажется, там есть интересные моменты, связанные с какими-то международными аспектами. То есть там ниточки не только внутри Америки завязаны, но и тянутся к некоторым другим государствам.
Да, очень много, на самом деле, неожиданно связи с Россией обнаружилось. Потому что, во-первых, стало известно, что Эпштейн как минимум какое-то время работал с бывшим пресс-секретарем движения «Наши», в плане какого-то такого публичного пиара и так далее, что тоже, да, примечательно. А с другой стороны, в одном из писем Эпштейн предлагал обратиться к российскому руководству вот со своей консультацией, дескать, он Трампа очень хорошо знает и вот готов предложить свои услуги, объяснить, как к нему лучше подступиться, о чем с ним лучше разговаривать, о чем не разговаривать. Пытался активно продавать свои услуги. Мне кажется, это на самом деле вообще очень много говорит об Эпштейне, о человеке, который себя постоянно позиционировал как такой, ну, в определенной степени решало, что ли, да? Человек, который знает очень многих людей, и за счет того, что у него много связей, он пытается монетизировать и зарабатывать на этом. Говорит, я знаю этого, я могу вас свести, могу познакомить, вы поговорите, у вас какой-то проект запустится. И вот, собственно, все вот это обаяние пресловутое Эпштейна, о котором очень много говорится, мне кажется, оно строится на этом. Хотя, если читать, опять же, сами письма, ну, никакого обаяния в самих письмах я не видел. Там он, в общем, достаточно откровенен. И, в общем, ничего обаятельного, как мне показалось, там нет.
А помнишь, недавно писали о том, что Дональд Трамп разозлился на Путина, когда тот начал ему рассказывать там про Рюриков и печенегов и половцев и читать историческую лекцию. Вот, может быть, если бы Эпштейн посоветовал, как подъехать к Дональду Трампу, Путин не сделал бы такой ошибки и не стал бы ему нудные лекции читать.
Ну, если честно, я не уверен, что для этого нужно было обязательно обращаться к Эпштейну, чтобы понять, что Трампа утомляют подобные долгие какие-то разговоры и объяснения. Это, в общем, было понятно достаточно давно, еще во время первого срока. Многие люди из его администрации жаловались на то, что очень тяжело заставить Трампа читать, потому что президент все-таки очень много читает материалов, каждый день ему приносят какой-то брифинг по разведке, по внешней политике, по внутренней политике. И со всем этим нужно ознакомливаться. А Трамп не хотел. Он говорил, ну давайте вот вы мне быстро расскажете, в чем дело, и, в общем, с этим закончим. И приходилось какие-то изобретать методы, чтобы донести до Трампа быстро информацию. Там какие-то графики, карты пытались, картинки, чтобы в какой-то такой более интерактивной, более, что ли, развлекательной и доступной форме до Трампа доносить информацию. И мне кажется, что вот исходя из этого, как минимум российское руководство могло бы понять, что вот длинные исторические лекции вряд ли Трампа привлекут.
Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект вот этой опубликованной переписки, о котором, конечно, все говорят, потому что он связан с Биллом Клинтоном, и он не обязательно связан с Биллом Клинтоном, но говорят о Билле Клинтоне. Мы сейчас расскажем или напомним, в чем дело. И на самом деле, несмотря на то, что вот это такой, ну, какой-то, может быть, забавный, какой-то странный эпизод, непонятно вообще, почему он важен, почему о нем люди говорят, стоит ли он обсуждений. На самом деле есть в нем, в самом факте обсуждения этой истории, есть важный аспект, и я скажу чуть попозже, почему, как я считаю, это мое мнение, ну и наблюдение за тем, как это обсуждает американское общество. Давай попробуем как-то прилично об этом рассказать, о чем идет речь.
Это достаточно непросто, да, но я постараюсь. В общем, в этой переписке есть несколько обсуждений между Джеффри Эпштейном и его братом Марком. И переписка их начинается с того, что Эпштейн пишет своему брату, что вот он встречается с Стивом Бенноном, которого мы уже упомянули, и что вот они вместе проводят время. И Марк предлагает спросить Беннона, есть ли у Путина фотографии того, как Трамп, цитата, «blowing Bubba». Тут, в общем, можно как хотите переводить, да, если дословно переводить, не знаю, надувать бубу, если переводить не совсем буквально, то совершать акт орального секса по отношению к бубе.
Да, ну, то есть, собственно, это... для американцев это вот оно и означает. Это
ну,
слово
как минимум,
означает
да, то, когда, когда сказал, я прочитал первый раз это письмо, да, я воспринял это именно так. И, естественно... А, после этого Эпштейн еще ему отвечает, я думал, что это у меня проблемы. Вместо проблемы он использует аналогичное слово на идише. Ну и, в общем, брат продолжает как-то так подыгрывать на тему того, спрашивает, говорит Эпштейну, что вы могли бы с Донни Ти, ну, тут тоже, опять же, да, ну, наверное, не нужно сильно думать Донни Ти, кто это Дональд Трамп, могут сделать ремейк... Get Hard — это такое, такая американская комедия, в которой человек достаточно богатый, понимает, что скоро он сядет в тюрьму, и он нанимает человека, который объяснит ему, какие тюремные порядки, как вот в тюрьме выживать, а этот человек на самом деле в тюрьме никогда не сидел. И, собственно, вот на этой динамике построен весь этот фильм. Вот, все начали сразу же обсуждать, а, собственно, кто такой Буба.
Есть ли вообще эта фотография?
Да.
И о чем идет речь, да.
И почему она должна быть у Владимира Путина, да, в общем, тоже непонятно, да. И, собственно, Буба — это одно из прозвищ, на самом деле, Билла Клинтона. Когда он шел в президенты в 92-м году, вот у него была такая кличка, можно сказать, или прозвище. Но брат Эпштейна, когда его спросили журналисты, он сказал, что нет, ни в коем случае это не Клинтон. Он сказал, что это не конь Эпштейна, которого, кстати, тоже звали Буба. Вот. Но не сказал, кто конкретно. Сказал, что я вам не скажу, это моя личная переписка с братом, я вот просто скажу, что это не Клинтон. В общем, на этом успокойтесь. И что еще интересно, брат Эпштейна в том же интервью еще сказал о том, что по его мнению, почему вот поменялась позиция Дональда Трампа. Опять же, это нужно воспринимать, как мне кажется, с большим скепсисом, потому что я тоже не считаю брата Эпштейна каким-то сильно достоверным источником. Но он говорил о том, что по его сведениям администрация Трампа удаляет из тех самых файлов Эпштейна все упоминания самого Трампа и других республиканцев, чтобы как раз уберечь себя от политического скандала. И, собственно, поскольку они все эти имена убирают, то поэтому сейчас они уже готовы эти файлы публиковать.
Но я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эта фраза, которую нашли в письмах про Бубу, она, мы не знаем, вообще не знаем, что она значит. Это может быть какая-то внутренняя шутка, которую мы не знаем. Это может быть прозвище какого-то человека, да, тоже, о котором мы и не подозреваем. Это может быть намек на что-то, что нам неизвестно. То есть там может быть миллион трактовок, мы абсолютно не знаем ничего о том, что на самом деле означает эта фраза, поэтому какие-то делать далеко идущие выводы тут совершенно не стоит. Но почему я сказала, что сама эта история стоит обсуждения, и почему, мне кажется, сам факт ее обсуждения важен? Он важен тем, что в американском обществе стали говорить о том, что им, в принципе, ну, многие американцы, большинство, как показывает опросы, мы об опросах расскажем чуть позже, большинство американцев, кто выступает за раскрытие файлов Эпштейна, они говорят о том, что им не важно, кто будет в этих файлах. Республиканцы они, демократы, любят они Обаму там, или Дональда Трампа, или Джо Байдена, там неважно. Им все равно, кто там будет, им просто важно, чтобы эти файлы были открыты, потому что открытость — это важная часть демократического общества. И им важно, чтобы государство, политики их не обманывали. Если выяснится, что там есть какой-то политик, там твой любимый политик, которым ты восхищался, ну что ж, ну вот, значит, ты больше не будешь им восхищаться. И очень много появилось таких записей в соцсетях, которые люди там или они делают перепост, или сами пишут свой самостоятельный текст. И вот все эти тексты, многие мои друзья американские об этом написали, они написали, что у меня нет культа какого-то политика, неважно какого направления, еще раз. Я не поклоняюсь политикам. Да, я могу быть там демократических взглядов, я голосую за демократическую партию, но я, это не значит, что я ей слепо поклоняюсь. Там у меня по всему дому развешаны кепки с надписью, с портретами демократических лидеров и так далее. Если они как-то проштрафились, если они, ну, совершили какие-то недостойные поступки, ну, значит, они их совершили, значит, я это приму. Я за то, чтобы файлы открыли в любом случае. Вот такой сейчас дискурс появился в американском обществе, и мне кажется, это важно. Важно, что люди об этом говорят.
Да, и мне кажется, что это тоже важная такая определенная точка пересборки для американцев. Потому что вначале республиканцы, да, говорили о том, что вот важно раскрыть файлы Эпштейна. Потом, когда Трамп стал президентом и отказался публиковать, демократы стали говорить о том, что это важно. И теперь, получается, это в каком смысле важно для всей страны. Опять же, невзирая на партийную принадлежность. И вообще, если говоря об скандале с Эпштейном в целом, мне кажется, у него есть три таких уровня. То есть один уровень — это очевидный, того, что Эпштейн вовлекал несовершеннолетних в различные сексуальные акты, в первую очередь с участием самого себя, за деньги, с принуждением и так далее. Это доказано, это известно, то есть здесь никаких сомнений нет. А второй уровень — это то, что у Эпштейна очень много было влиятельных друзей. И Дональд Трамп, и Билл Клинтон, и лидеры зарубежных стран, и многочисленные люди из крупного бизнеса, из университетов. То есть этих людей очень много. И вот на втором уровне мы знаем куда меньше. То есть мы знаем, что он знаком со всеми этими людьми. Мы знаем, что он активно с ними общался. Но мы не знаем, причастны ли все эти люди к тем преступлениям, которые совершал Эпштейн. Это вот второй уровень. И третий уровень, он такой, ну, самый заговорщический, да, скажем так, в том, что если эти люди действительно вовлекались в преступления Эпштейна, использовали это Эпштейн как-то для... для того, чтобы свое влияние как-то наращивать. То есть были ли у него какие-то записи, видеозаписи, фотографии или аудиозаписи того, как другие люди совершали преступления, и использовал ли он это для шантажа. Собственно, вот вся эта история с пресловутым списком Эпштейна, она в конечном итоге про это, и про это мы знаем еще меньше. И вот, по сути... Ведь вся история с тем, чтобы опубликовать файл Эпштейна, она про это, чтобы вот этот второй, третий уровень все-таки вскрыть и показать, Эпштейн — это просто человек, который совершал преступление, или эта история намного больше. Есть ли там другие фигуранты, и, собственно, если они есть, то, в общем, должны ли американцы об этом знать, и И опять же отдельный вопрос, если это так, то почему этих людей до сих пор не привлекли к ответственности? Почему только Эпштейн, который в каком-то смысле тогда стал козлом отпущения, да, плюс вся эта история с его достаточно загадочной смертью в тюрьме, где он повесился, где в какой-то момент отключились видеокамеры, охранников почему-то не было, хотя они должны за этим следить. Да? С одной стороны, в принципе, можно теоретически объяснить это все рационально, но с другой стороны, настолько вот много всего непроясненного, что на этой почве, конечно, различные теории заговора просто вот цветут и пахнут. И, собственно, идея в том, чтобы опубликовать те файлы для того, чтобы вопрос все-таки закрыть раз и навсегда. Но опять же, вот, учитывая, как эта вся история развивается именно применительно к Трампу, есть ощущение, что даже публикация уже эти вопросы не снимет. Будет постоянное ощущение, что всей правды мы все равно не узнаем, да, вот какие-то файлы все равно были скрыты, уничтожены, спрятаны и так далее, и так далее.
Ну вот что касается опросов, насколько я понимаю, до 77-90% американцев и республиканцы, и демократы, согласно данным разных опросов, поддерживают полное раскрытие файлов Эпштейна.
Да, это вопрос, на самом деле, крайне популярный среди американцев, опять же, невзирая на партийные и политические принадлежности. Вот, допустим, в сентябре был опрос по заказу PBS и NPR, там 77% респондентов, в том числе 67% республиканцев, сказали, что хотят полной публикации файлов Эпштейна, и в этом же опросе, по-моему, 60% заявили, что не одобряют действия администрации, связанные как раз с документами Эпштейна. Другой опрос, который проводил Morning Consult вот прям совсем недавно, там спрашивали о том, как вы думаете, связан ли Трамп как-то с преступлениями Эпштейна. Там 60% заявили, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна в отношении несовершеннолетних девушек, в том числе 80% демократов, 60% беспартийных и 42% республиканцев. И вот из этих 60%, 22% считают, что Трамп знал о преступлениях, но как бы не имеет никакого к ним отношения, то есть просто знал, но умолчал об этом, скажем так. И еще 38% считают, что Трамп и знал, и участвовал. И лишь 15% считают, что, соответственно, и не знал, и не участвовал.
И вот тут возникает вопрос, может ли тема, именно тема файлов Эпштейна разрушить, что называется, тефлоновость Трампа. Помните, Путина называли тефлоновым президентом, причем таким, от которого отскакивают все скандалы, то есть все как с гуся вода. Причем его стали так называть тефлоновым президентом Путина вообще в самом начале его правления, вот уже после Курска, после атаки на Медиамост, там НТВ, то есть он уже у власти фактически 25 лет, там, не считая Дмитрия Медведева, но в самом начале заговорили о его тефлоновости. И вот сейчас такой же термин применяется к Дональду Трампу, с которого тоже все как с гуся вода, и скандалы к нему не прилипают. Но вот, судя по всему, история с файлами Эпштейна может стать исключением.
Да, у меня тоже такое ощущение, потому что, с одной стороны, очень много скандалов было, в том числе сексуальных скандалов в политической карьере Дональда Трампа. Мы помним еще в 2016 году, по-моему, за 2 дня до дебатов с Хиллари Клинтон появилась та самая аудиозапись передачи «Access Hollywood», где Трамп, думая, что микрофон выключен, а на самом деле он был включен и записывал, заявил о том, что если ты богатый и влиятельный, то тебе позволяют все, ты можешь хватать женщин за промежность. Тогда это был большой скандал. Многие республиканцы говорили о том, что это неприемлемо. Некоторые из них говорили, что они больше не могут поддерживать его кандидатуру. Ну вот в конечном счете Трамп этот скандал переборол. Плюс, помимо этого, на протяжении и первого президентства, и межпрезидентства, да, скажем так, и уже второго срока, где-то почти 30 женщин так или иначе обвиняли Дональда Трампа в различных актах сексуального насилия, в изнасиловании, в домогательствах, там, не знаю, заглядывании женщинам под юбки. Многие вспоминали различные конкурсы красоты, которые Трамп организовывал, и в том числе, да, вот в этом его связь с Эпштейном тоже упоминалось, да, что Эпштейн тоже, на самом деле, в этой истории так или иначе присутствовал. Но вот тоже это, на самом деле, ничем не решилось. Единственное, был даже судебный процесс с журналисткой Джен Кэрролл, которая еще в 90-х годах обвиняла Трампа в сексуальных домогательствах, заявила о том, что вот в примерочной одного из магазинов он зашел к ней в кабинку и пытался ее изнасиловать. Трамп тогда это отрицал, и она как раз подала судебный иск, сказала, что он обманывает и тем самым порочит ее репутацию. И она этот иск выиграла. Трамп, на самом деле, несмотря на этот иск, продолжил говорить, что она врет и все это неправда. И она тогда подала второй иск. И вот по первому иску Кэрролл получила $5 миллионов, по второму уже $83 миллиона. Но опять же, на Трампе, вот с точки зрения репутации, публичного образа, это на самом деле никак не сказалось, да? Причем в этом тоже есть, на самом деле, такая, ну, огромная ирония, учитывая, что республиканцы, как все-таки партия консервативная, партия семейных традиционных ценностей, а вот появляется такой кандидат, у которого целый шлейф сексуальных скандалов, ну, вот, несмотря на это, многие республиканцы либо говорили, что это неправда, да, это, опять же, совпадает с тем моментом, когда зарождается движение MeToo. И когда консерваторы очень болезненно воспринимают это как такую целенаправленную политику убрать влиятельных мужчин из позиции власти, бизнеса и так далее, и так далее. И, соответственно, в контексте этого вот обвинения в отношении Трампа тоже воспринимались так, как исключительно нападки, под которыми нет никаких оснований. Но вот с скандалом Мишлина, как я сказал, мне кажется, все иначе, потому что Трамп сам помогал этому скандалу расцвести, что ли. И поэтому многие республиканцы вот настолько борются за то, чтобы эти файлы были опубликованы, чтобы эта история никуда не ушла. А после того, как Трамп отказался опубликовать эти файлы, то и демократы уже тоже стали проявлять большой интерес, хотя тоже нужно честно признаться, не проявляли они большого интереса к этой теме, например, во время президентства Байдена, да, и там в первое время после смерти Эпштейна они говорили, что все это теория заговора, и, в общем, нет никаких оснований говорить, что Эпштейна убили, и поэтому весь этот скандал, ну, как-то старались скорее замалчивать. То есть для них это все равно история была некомфортная, плюс, опять же, участие так или иначе в жизни Эпштейна, Билла Клинтона, других известных политиков с таким более продемократическим взглядом, все это тоже не очень вязалось. При этом, опять же, не хотелось подыгрывать республиканской повестке. Но теперь уже и демократы из такого, скорее, политического расчета, как мне кажется, включились. Но для многих избирателей, которые, ну, менее цинично смотрят все-таки на американскую политику, как мне кажется, для них эта история действительно сработала на такое определенное сплочение, где неважно, в общем, за кого ты голосовал на президентских выборах, неважно, какие у тебя политические взгляды, вот эта история стала возможностью для американцев показать свою, ну, такую фигу, что ли, американским элитам и добиться от них вот какой-то правды, возможности выказать свое вот неудовольствие тому, что есть безнаказанные элиты, которым все сходит с рук. И Дональд Трамп, который, в общем, во многом избирался тоже на этом антиэлитном ресентименте, да, когда говорил, что нужно осушить Вашингтонское болото, да, что есть элиты, я вот я вращался в этих кругах, я всех этих людей знаю, они все ужасные, отвратительные, а я вот сейчас принесу новый порядок, да, в интересах американского народа. А теперь с этим скандалом получается, что и он как-то начинает вязнуть уже в том самом Вашингтонском болоте.
Да, и как я уже сказала, американское общество, избиратели, вот о которых ты говорил, они, что называется, зубами вцепились в эту тему и ее не отдают, они с нее не слезают. Никакая повестка не способна ее затмить. Ну, нет такого, что вы знаете, как сейчас быстро одна новость сменяет другую. Забыли, сегодня уже забыли, что было вчера. Настолько все насыщено в Америке, но тем не менее, вот нет такого, что у нас сейчас уже другие новости у нас для нас актуальны, другие события, мы об этом забыли. Нет, вот что бы ни происходило, люди об этом не забывают и так или иначе об этом все время напоминают. Эпштейн все время всплывает на фоне других новостей. Я помню, как мы в нашей программе показывали, вот когда была история с Нацгвардией, отправкой Нацгвардии в города, и мы показывали, рассказывали, что они там делают. Вот я говорила, как я шла в кафе на работу, работу и видела представителей Нацгвардии, а напротив них стоял кто? Человек, напоминающий о файлах Эпштейна. Мы можем еще раз показать эти кадры. То есть мне кажется, вот эта как раз картинка, она очень символичная. Что бы ни происходило, эта тема не уходит. И я думаю, что мы к ней еще вернемся в наших программах.
Да, мне кажется, это тоже очень важный аспект, потому что мы много говорили о том, что Трамп — это мастер политической коммуникации, что вот почему многие скандалы к нему не прилипают, потому что он очень умело управляет информационной повесткой. Он очень хорошо задает свои правила игры, по которым приходится играть и журналистам, и другим политикам, обсуждать то, что ему интересно. Потому что если появляется какой-то скандал, Трамп скажет что-то не менее скандальное, что на следующий день все примутся обсуждать. А вот действительно с файлами Эпштейна так не получается. Вот сколько бы не генерировал Дональд Трамп и его администрация различных поводов на различные темы, вопрос Эпштейна, вот он не сходит просто и с новостных заголовков, и с социальных сетей. Опять же, здесь помогает то, что эту тему одновременно подогревают и в социальных сетях, и в медиа, и консервативные источники, и либеральные. То есть здесь тоже определенное такое единство все-таки есть.
Так что будем еще, безусловно, к этому возвращаться. Смотрите программу «Американский акцент». Как всегда, в конце важное напоминание. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели «Инсайдер Лайв». Это программа «Американский акцент». И мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.